Перед началом выступления задам традиционный вопрос. Не против ли ты, Саша, чтобы твое выступление было записано на диктофон с целью дальнейшего?
Ну, я сам запишу, там посмотрим.
Хорошо. Ну все, можем начинать, пожалуйста.
Да-да-да. Добрый вечер всем. Александр Алкоголик.
Привет, Александр.
Мне сейчас новый спонсор мне сказал, что говорить не говорить, это же как бы не твое решение. А нет, даже не так. Он сказал, что твоя трезвость не твоя заслуга. Как-то раньше я это не воспринимал. А с другой стороны, если честно посмотреть этим фактом, то моя трезвость — это крупица каждого из вас, и эти ваши высказывания, выступления, и вечера, которые я сюда приходил, получал вот эту крупицу выздоровления, слушая высказывания вас. Очень большая поддержка была от новичков, которые приходили и показывали, каким я мог быть. А я мог быть абсолютно вернуться все туда же. Я, честно говоря, не понимал этого, но со временем, с трезвости начало все больше и больше понимать, что за коварная болезнь, этот алкоголизм, но прежде всего духовная болезнь. Я больше всего, вот это мне доходит слово духовное заболевание, потому что я духовно страдал и не знал, что со мной происходит. И я не знаю, это просто Божий дар, что я нашел это. И у меня было такое ощущение, конечно, что ой, блин, как жалко, что так поздно, 46 лет. Ну, честно говоря, вот до этого времени это я жил в заточении, вот у меня такая аллегория была, такое сравнение. В какой-то собственной тюрьме, которую сам себе построил и сам не знал, что это такое. Я немножко с завистью отношусь к тем, которые пришли люди в анонимные алкоголики, ну вот там в молодости. Потому что будущее впереди, самое лучшее будущее, самые лучшие дни. Я не скажу, что у меня там уж за это 10-11 лет, вот вчера было, я вот получил полностью там такую радостную трезвость, там эмоциональную. Но, безусловно, я получил освобождение, да, от алкоголизма, это факт. Это факт, потому что, опять же, вот я вспоминаю слова моего нового спонсора, он мне сказал, что... Ну вот об этой защите, в этом блоке, я как-то не воспринимал это все. Вот этот блок, это сила, которую никто не мог это дать. А что это такое было? Это то, что было у меня... Неимоверная тяга бухнуть, получить этот кайф, это все ушло. Что я только не пробовал, ничего не получилось. Но об этом я скажу. И вот мне вот изворотливый мой ум, вот этот мозг у меня все время вот в отрицании, вот мне вот припереть стенки нужно, всегда время говорить факты. Я когда вот у меня иногда голова рассказывает, что я не алкоголик, мне нужна факты. И причем там много фактов не надо. Там есть 12 пунктов. Ну и там разные методики есть. Там я беру с интернета, допустим, там 12 этих. Самое основное, это у меня 50 грамм выпиваю и могу остановиться. Ну, в принципе, если честно, то иногда могу остановиться. Но опять же, вот этот опыт я получил в ИИ. В ИИ получил, что голова рассказывает, что я не такой, как все, я не алкоголик. Потому что Вчера я вечером купил две бутылки пива, я, допустим, выпил, и мне больше не надо, я получил свою дозу. Ну, там, может быть, я три, мне нужно догнаться, допустим, до трех. Сегодня доза была больше. Это было, допустим, один раз из десяти. Завтра я получил то же самое, я выпил свою норму, и ничего не выпало состояние. А потом как-то получается, один случай, я выпиваю, и не могу вспомнить, как я оказался в этой, допустим, канаве или еще где-то. И мне потом в ИИ рассказали, что так вот, алкоголизм это вот такая коварная болезнь, что сначала будет один из десяти раз, я проваливаюсь и не контролирую, потом будет два, потом будет три из десяти, а потом четыре, и потом, сами понимаете. У меня не было этого случая, что, как другие рассказывают, что они уже сами не могут выходить без, ну, допустим, без детокса. У меня этого нет. И опять же, вот эта голова отрицания рассказывает, что я не такой, я не алкоголик. Ну ладно, в принципе, как там рассказывает, как это всего начиналось. Значит, рос я благополучный, ну, в плане в том, что для себя благополучный. Никто меня не унижал, никто меня не испытывал какой-то нелюбви там или недостатка в чем-то. Всегда мне, я что хотел, всегда мне покупали. И все было нормально. Я был третий ребенок в семье, младший. Учился я хорошо, но учился я, можно сказать, из-за того, что у меня было какое-то сразу такое чувство ответственности большое. Я очень большой боялся мамы, у меня мама была авторитетом. Ну, отец, я не сказал, отец, конечно, вот насчет благополучия я тут неправильно, наверное, сказал. Отец выпивал. Выпивал, и, честно говоря, и были дома драки, и я там вступался за мать. И я всегда, когда и надо защищал эту мать, я всегда понимал, что алкоголь это очень плохо. И один раз в сердцах, защищая эту мать, я говорил, я никогда таким не буду, там отцу говорил. Алкоголь это для меня было такое зло такое это. Я даже мысли не мог представить, что там что-то у меня такое было. Я говорю, что ответственность была большая. Я боялся учителей, боялся авторитетов. Я учился очень ответственно и там готовился. Не скажу, что у меня там такие таланты были, но учился я нормально. И, в принципе, самое вот это большое мое чувство было, у меня вот этот эгоизм был проявлялся уже в юности. Я страшно любил, когда меня кто-то опережает. Вот этот сверстник, если его похвалил там директор школы при всех, для меня это враг номер один. Я начинаю там палки в колеса там как-то вставлять, я начинаю его ненавидеть. Но вот это оттуда уже пошло вот этот, наверное, первый резент, например, в моей душе. Еще у меня было такое ощущение, что я всегда был, хотел лучше быть. Я всегда вот ставил такие планки повыше. И я стремился за этими планками и не досягал. Я был страшно недоволен собой. Я был злился и я начал ненавидеть себя, что-то презирать. Я вот не умел хорошо рассказывать анекдоты, как чесали там, допустим, мои сверстники. Или для меня были авторитеты. Вот городские приезжали, я жил в селе. Я был восхищался, как они умели там анекдоты рассказывать, как я и свободно. Я помню, перед зеркалом подражал, начал это читать, у меня ничего не клеится. И я вот такой расстроенный. Ну, в общем, вот это было вот начало вот этого того, что я начал не любить себя и подражать вот каким-то вот, ну вот этим героям, которые умеют там анекдоты там чесать, и такими раскрепощенными. И я вот заметил, что я вот как-то начинаю входить в вот эти роли. На людях начинаю вот кем-то там казаться, каким-то таким раскованным. И какая-то случилась, честно говоря, вот я почувствовал беда, что где-то в 7 классе я начал чувствовать, что соседи приходят, и я начинаю бояться. Я вот так контролирую себя, как на меня смотрят, как я выгляжу. И я просто начал контролировать, что какая-то беда происходит. Мать начала говорить, что будь таким свободным, как твой брат. Ну, он такой высокий, раскрепощенный, такой женщиной, женским полом. А у меня вот все больше и больше я начал замыкаться. Себе контролировать. И, ну, я в шоке был. Я начал бояться, что у меня какая-то беда происходит. Я уже тогда слышал где-то за психологов. Думаю, мать этого ничего не понимает, но мне нужно самому куда-то, наверное, стремиться, вот куда-то туда. Я даже матери это не могу объяснить. Еще один момент был того, что вот это какое-то такое, я начал жить в каких-то иллюзиях сам. Я сам себя в зеркало вот смотрел, я начал замечать вот эти свои лобные дуги там, большие уши. Редкие волосы, уши большие, я вот так прическу какую-то начал делать. Я начал злиться, что у меня там ничего не получается. Я вот начал думать, что вот я какой-то урод. Честно говоря, там было и другое. Я там боролся с пацанами, и я резко потянул спину, и у меня развился сколиоз. И, в принципе, это тоже был вот этот один из эффектов, что я начал больше не любить себя. Третье, у меня вот там ноги кривые, и вот это, я такой урод, я такой, блин, ну, просто иногда относился к себе такой ненавистью. Я смотрел, помню, на фотографию отца, это 19 лет у нас дома, и смотрю, такое ровное лицо там, и я вот это все сравнивал, и, блин, начал вот все больше себя угнетать. И вот это какое-то состояние мое было такое, как-то в этом месте какая-то вот все хуже, психологическое состояние хуже и хуже было. Но самое чудо вот возникло, что я не знал этого. Я видел, что как-то алкоголь действует на других людей. Я экспериментировал пару раз, ничего не было. Эффекта такого. Но я один раз попробовал на самогон на свадьбе. И вот это было, ну, как у нас говорят, первый духовный опыт. Это просто что-то возникло невероятное. Я просто, вот, просто поднялся над землей. Я начал, ну, просто, я не знаю, вот такое состояние, как будто меня, я жил, вот, моя среда, это, я говорю, как будто вода, и, а меня... Я вернулся в свою родную, жил на берегу, и меня вернули в родную свою стихию. То есть, ну, ошеломительное было состояние вот этого духовного опыта какого-то, свободы, такой легкости. И я очень запомнил состояние. И потом, когда я трезвел, это состояние какой-то депрессии, вот, замкнутости на себе было еще хуже. И я вот, в принципе, подумал, что какое-то чувство на меня оно действует. Но сначала я не догадывался, что это такое. Я потом начал, расскажу, как я начал понимать, что со мной происходит, как я думал. Но сначала хочу сказать, что я закончил школу там неплохо, и ну, там не так, что это сельская школа, там, наверное, просто меня тянули. Я не скажу, что там какие-то особенности у меня были или способности. И я там просто из сельской школы направили в этот самый, без экзаменов, и куда можно пойти? Без экзамена, но есть престижный там техникум, как автоматики или механики там. И я туда пошел без экзаменов. Учиться в городе было уже сложнее, там русская школа была, я украинская учился. У меня было уже больше недовольство собой, что я не имею там отличные полностью все оценки. Еще больше это все усугублялось. И в принципе из-за этого своих дефектов и своей психологической такой-то своего состояния у меня были клички, там начали мне давать пацаны, вот это моя замкнутость такая и угрюмость. И в общем я больше и больше злился на своих сверстников. Там у меня очень много, когда я делал четвертый шаг, у меня очень большой список был этих людей. Ну, не только их, даже и преподаватели, которые там, некоторые мне подкалывали. Ну, в общем, я вот, говорят, что этот самый, мы убегаем все время, ищем где-то защиту, и вот я после техникума был настолько злой на своих сверстников, и меня в армию не взяли из-за того, что у меня сколиоз, и я, в принципе, ребят взяли в армию, а я решил куда-то поехать в такое место, чтобы никого не было рядом сверстников. Ну, не сказать, что у меня там хорошие были распределения, но я выбрал вообще край света, в общем, Узбекистан. И, в общем, я поехал в этот город. Потом был очень сильно напуган, потому что я когда в Ташкент сразу только приехал, я увидел, насколько все это чужое, этот узбекский язык, я один, там парню 19 лет, и настолько у меня вот это еще было состояние, что я наделал. Я немножко даже испугался, что я принял такое решение. И там получилось, в Ташкенте я там, честно говоря, познакомился с парнем. И мы выпили, и вот, вот представьте себе, у меня даже понятия такого не было. Мы с этим парнем попадаем в отрезвитель в Ташкенте. Короче, нас застукали, мы там где-то шатались вдвоем. Это, скорее всего, я что-то не удержался на ногах. И, короче, подъехала милиция, и нас отправили в отрезвитель. В отрезвитель я слышал только такое слово. По-моему, по телевизору так смотрел. И вот это, представляете, 19 лет пацану, и в чужом месте я в отрезвителе, там какая-то разбитая кровать, паутина. Я там один, напуган, перепуган, в страхе таком. Эти милиции там у меня, честно говоря, и деньги там пропали, и некоторые вещи у меня. Но я больше всего боялся, что это самое. У меня распределение было в город там под Ташкента 500 километров от Ташкента. И я боялся, что мне, не дай бог, не передали, что я это самое, там в отрезвителе. Приезжаю в этот я в город по распределению. Слава богу, это все дело утряслось. По поводу отрезвителя я там устроился на работу. Это было, в принципе, конец лета, но жарище было неимоверное. Это 50 градусов, и вот это тоже еще. Мы поселились в общежитии, и состояние тоже было такое. Состояние было такое тоже не очень. Но, с другой стороны, современный город, очень много приезжих, в основном из Сибири, молодые специалисты. Там у нас был химкомбинат. Современное такое предприятие. Я устроился там по специальности. В принципе, все было нормально. Но я уже рассказывал про то состояние, что, чтобы чувствовать себя прекрасно, я выпивал. И я нашел себе любимый напиток, это сухое вино. Значит, больше всего от сухого вина я чувствовал вот это раскрепощение. Причем я чувствовал такое состояние, что мне нужно, чтобы раскрепостить свои вот эти мозги, закомплексованность такая. В субботу какая-то вечеринка там пойти, я начинаю пить, допустим, в среду. На работу все святое, я хожу потом в четверг, пятницу, и вот где-то на третий-четвертый день у меня полное такое освобождение, легкость, такая эйфория, ну, невероятная. Ну, потом, конечно, вот больше организм не выдерживал 4 дня, и потом 3 дня у меня бессонница, руки дрожат, тремор, я там не могу спать, и состояние уже ужасное. Ну, вот эта цикличность, я говорю, я выпивал его, этот алкоголь как лекарство для меня было. Ну, я понимал, что это все плохо, ничего хорошего в этом нет. Я пошел к врачу. И у меня было такое, честно говоря, убеждение, что, безусловно, это все по наследству перешло от отца. Отец попивал. И как-то перешло это все в наследственно. И алкоголь – это просто не составная часть моего организма, чтобы чувствовать себя нормально. И мне просто нужно найти тот какой-то химический препарат, который бы давал вот этот, восполнить в организме этот недостаток, я бы стану нормальным человеком. Я пошел к врачу, психиатру этого Дагестана, и он выслушал меня, сказал, что в принципе, что все понимает, антидепрессант, мне назначил, помню, амитриптилин, это были уколы. Я там по несколько раз покололся, но я не почувствовал такой легкости, свободы, как после алкоголя. Ну, я ничего не нашел, не нашел препарата, который может заменить, и решил, что я заработаю денег, поеду в Москву и найду этого светилого врача, который сделает мне вот это, вылечит меня. А пока я принимаю алкоголь как лекарство, и мне, в принципе, ничего не остается делать. Ну, в принципе, я не буду рассказывать там долго, я просто кратко расскажу, допустим, такие состояния, которые были у меня там такие. Короче, это была вечеринка на работе, и после работы там, не помню, у кого-то вечеринка, то ли свадьба, то ли я не помню. И я потом не помню, как я очутился в больнице с сотрясением мозга. Подбитый глаз. И потом мне рассказывают, что я начал приставать там какой-то девушке, и парень меня ударил, я в бассейн упал. Потом с работы мне никто не проведал, мне было очень обидно, что у меня такое горе такое случилось, и никто ничего не проявил, это состояние. У меня такое было ощущение, что я плохо закусил или еще что-то такое, не выспался там такое. Ну а по поводу там такого, что это вот проявление алкоголизма, я даже и мыслей даже не подумал. Второе состояние было, опять пригласили сотрудник на вечеринку, там привезли грузинскую чачу. А у меня такое желание огромное, ну, тяга к алкоголю уже начала развиваться. И такое желание огромное было. Ну, короче, я очнулся утром, все уже разошлись, тут стул убирают, точнее, сидит женщина пожилая, вяжет, это, оказывается, мама моего сотрудника, она учительницей работает. И она говорит: ай-яй-яй, молодой человек, разве можно так пить? Это был просто ужас. Вот. Я провел такое состояние, провалиться сквозь ним, вот такой стыд, такой позор. И опять же, я никаких выводов не делаю, что это надо через звоночки вот алкоголизма. Я опять это связываю с тем, что у меня, я, наверное, неправильно ли закусил. И последняя капля была вот такого в этом городе, в Узбекистане. Я, честно говоря, тут пропустил. Я там познакомился с своей девушкой. И, ну, я, честно говоря, был поиск того, что нужно что-то менять в жизни и, наверное, нужно жениться. Были такие красивые девушки там, но я вот, честно говоря, не мог даже подгадать вот это состояние. Чтобы быть раскрепощенным, мне нужно 3 дня пить. И вот угадать, чтобы вот эти 3 дня попить и на четвертый подойти и свободно общаться с девушкой, было не всегда сложно. Это нужно было подсчеты делать. Но не всегда получалось. И, короче, ну вот трезвый я чурка-чурка, ну не могу ничего. Я вроде так легко, ну это самое, на работе там общаюсь, чисто технически у меня все получается. А вот когда свободно с девушкой, ну ничего не получается. И я вот нравится девушка, я хочу с ней, и вижу, я ей нравлюсь. И мне на работе там на химкомбинате говорят, что это моя пара. И я вот только открою рот и все, мне все. Я вот, бывает такое, что я хочу, там экспериментирую, выпью, на этот вечер еще хуже. Мне нужно вот поймать такое состояние, 3 дня попить. Ну, это очень сложно было. Так жить. И получается, у меня с этим девушкой не получилось. А как-то с девушкой одной нормально, она первая, это самое. Но потом она, честно говоря, призналась, что у нее есть ребенок. Но у меня такая гордыня там, как это, я такой парень, такой красавец. Ну, опять же, вот видите, как. У меня или, понимаете, или я красавец, или вот это я сразу опускаю себя на дно. Я даже сам не могу. Ну, вот это чувство было, что я не могу, скажу, что девушку взять с ребенком. И я решил, нагло, конечно, не очень красиво, но просто мы начали, она согласилась. А может быть, она подумала, что может быть так получится. Мы начали, сняли квартиру, мы же начали жить вместе. И у меня получился очень большой. Я пошел с парнем профилакторией заводской. И я выпил опять перебор. И я в заводском профилактории, вот очень современное, красивое здание, я там такой автоматический дверь открывается. И я, короче, очнулся, там поперек лежал, обрыганный там. У меня там кофту сняли. И вот этот, ну, это был самый большой позор, наверное, который я. Не дай бог, на работе узнают, что я вот там валялся. Это такое позорище было. И вот говорят, алкоголика большая сила воли. Ой-ой-ой. По времени я очень. И я, короче, собрался за 2 недели и уехал быстро из этого города. Я поставил себе цель, короче, поехать. Меня тут не клеится ни с девушкой, ни там ничего. Я поставил себе цель, поеду за длинным рулем на север. Сегодня я быстро там оформил, там мы с парнем, он пришел с армии. Мы поехали в Якутию, я там хотел строиться на алмазный комбинат, там не брали таких специалистов, но там, в принципе, наш одноклассник, его отец работал там в Южно-Якутский угольный комплекс. И на этом комплексе меня взяли по большому разряду специалистом, и я, как говорится, с юга на север попал. Я подумал, только буду деньги, мне не нужно, ничего в жизни не получается, мне не нужно никакой там счастливой жизни, у меня тоже не получится, с девушкой не получается, что-то такое состояние было. Но, как назло, вот не получается спрятаться в этом мире. Я хотел спрятаться, и получается этот современный город, очень много красивых девушек, и ничего тут опять у меня, говорю, не получается. Опять я начал выпивать, чтобы знакомиться с девушками. У меня опять ничего не получается. У меня там были драмы с одной, потом с девушкой. Потом я был в таком психологическом ужасе, что я попал в больницу. Но, честно говоря, меня взяли вот этот психостенический синдром там. Там попробовали меня колоть препаратами. Инсулин, называется инсулиновый шок. Я подумал, что если я получу этот шок, это вот колется препарат инсулин в кровь и доводится до состояния шока. Я подумал, что если я как бы вот войду в это состояние и проснусь нормальным человеком, и вот этот бред из головы выйдет в меня, какое-то психическое состояние, я вылечусь. Я подумал, но ничего с этим не получилось, я оттуда с больницы ушел каким-то сломленным. Давали вот эти препараты для того, чтобы, ну, может быть, забыть память. Я очень после этого начал, очень плохая память ухудшилась. Ну, в общем, вышел оттуда, очень долго восстанавливался. Просто даже по схемам не мог даже запоминать. Вот настолько память ухудшилась. Я начал читать схемы, и, ну, в смысле, очень плохо после больницы было. Что я хотел сказать? В общем, потом получилась у меня ситуация. Я влюбляюсь в одну девушку. И фактически у нас, может быть, даже получилась бы там совместная жизнь. Но она там меня бросает, находит там однокашника своего. И у меня там сильная драма. Я назло делаю очень много там ошибок. Я уезжаю там со злостью на север. То есть, говорю, на север. На юг, в Крым. И, в принципе, я назло решил там привести девушку и жениться. Ну, я не знаю, вот, в принципе, мне там научил парень один. Первый у меня психолог был, который говорил, как с девушками знакомиться, как общаться. И вот, честно говоря, меня научил. Я там нашел девушку и привез эту девушку на север. Она полюбила меня, честно говоря, это моя жена. И мы начали жить вместе, родилась дочка. Профессионально у меня неплохо все получалось. Я ездил там по работе в заграничную командировку. И что сказать за вот этот север? Очень быстрый такой пример состояния того. Было такое, ну, честно говоря, это было до женитьбы. Я немножко вспомню, расскажу про эту ситуацию. В общем, я еще холостяковал, и был сухой закон. Это было Горбачевское время. И, короче, привозили два раза в месяц или два раза в месяц спиртное там в один магазин. Там страшная была очередь. И я там затарился этим, сколько можно там было взять, несколько бутылок водки, вина там. И у меня вот это в общежитии выпивает вот это мое спиртное. Если бы вы знали, какая у меня была паника после этого, потому что это не Украина, где есть самогонщицы, там бабки можно купить, самогон, а там на севере этого нет. И у меня вот это состояние, что вы там выпили, сходили в туалет, пописали и все. А для меня это жизнь, алкоголь. Я просто не знал. У меня было такое состояние, паническая атака. Просто я не знал, как жить. До следующего завода что делать? И я, честно говоря, открыл для себя в то время розовую воду, вот этот, огуречный какой-то лосьон. И вот это у меня, честно говоря, был выход. Потому что это было мое лекарство. Я без этого жить не мог. Так вот, я хочу сказать, что для меня вот это было для алкоголя, это состояние. И я на, получаю там, командировка еще был один запой, сейчас одну секундочку, там тоже состояние. Иностранец, с которым я познакомился на севере, потом он меня, я с ним по командировке по этим рабочим делам поехал, и он меня угостил галлюционным вином там, ну, в Канаде. И я это вино должен был жене повезти. Он там приходил на севере к нам в гости, это самое, он знал, увидел мою жену, мою дочку, познакомился. И я вот это вино сижу в гостинице, я смотрю на эту бутылку вина, я уже выпил в этот вечер. Я, короче, не выдержал. Я открыл эту бутылку, я выпиваю эту бутылку, я проваливаюсь, обрыгиваю полностью эту гостиницу, эту номер, шикарный там номер был. И, короче, что получается? Я быстро там помылся, это самое, быстро застирал там, что можно было, это вроде бы как-то пролетело. Так вот, Вот эти у меня такие залеты были. Потом, получается, я с этого севера, там, опять же, эти иностранцы предложили мне вернуться на Украину. У жены было жилье тут в Киеве. И в 93-е годы, тут кризис страшный на Украине, я все-таки решился. Он мне предложил работу. Я вернулся сюда, на Украину. Короче, работал я здесь на Украине, выпивал вроде бы так, как все. Я уже не замечал это, но я вот считал, что у меня психическая болезнь. И у меня психическая болезнь, и с этим только нужно что-то делать. Я искал эти способы, ходил по разным диспансерам там. И я попал в больницу Павлова. Больница Павлова, у меня была такая идея, что мне нужно сделать внушение, чтобы я просто не пил алкоголь. У меня очень слабая сила воли, и я просто не могу без алкоголя. Мне нужно просто внушение вот такое, и все будет нормально. Этот товарищ сделал мне внушение, очень сильный психотерапевт, он мне закодировал курение, я после этого не курю, до сих пор не курю после этого. Значит, там еще были такие сеансы гипноза, потом холотропная терапия под музыку, дыхательные упражнения, гипноз. Ну, в общем, супер. Я просто некоторое время выходил оттуда, я просто летал. А потом я опять забывал и начинал выпивать. И оно как-то с этим делом, там вот эти препараты, антидепрессанты, с алкоголем действовали просто шикарно. Я просто такую эйфорию так чувствовал. А потом он заметил, что я, короче, опять впадаю в депрессию, и он увидел, что я выпиваю. Заметил. А он говорит, потом, слушай, парень, тебе ж пить нельзя. Ты видишь, что я с тобой борюсь, ничего не получается. И он меня раскусил, сказал, что у меня есть проблемы. Еще раз он меня кодировал. Я 6 месяцев продержался, опять сорвался. Он потом сказал, что я бессилен. Я сказал, давайте еще раз попробуем. Потому что я чувствовал, вот, ну, как лягушка на удава. Он на меня действовал великолепно. Вот, гипноз у меня такой. Но ничего не получилось. Он меня отдал психиатру. Психиатр делал мне торпеду. И, короче, 6 месяцев продержался. И все равно я сорвался. И ничего не получается. У меня такая идея, что мне нужно найти более такого солидного парня. Но я посчитал, мне нужно ли профессора найти, или кандидата наук, который закодирует, и вот это будет классно. Я начал искать такие вот такие варианты. Короче, на левом берегу я нашел вариант, там кандидат наук. Договорились, это стоит 350 гривен. У меня этот вариант. Вариант на Саксаганского, еще там центр закодировать. Третий вариант — поехать на Катюжанку. Короче, смотрю передачу по телевизору. Девушка с Краснодарской, наркоманка, говорит, что есть бесплатное лечение. Я в шоке, как бесплатно. Я вот заготовил 350 гривен на этот самый, на кандидата наук. Не может быть такого. Я не поверил, что есть бесплатное лечение. Я, короче, подхожу на Краснодарскую, на Краснодарской встречает меня психолог там или психиатр, девушка. Говорит, что я не такой пропащий. Можете попробовать посходить на больницу, на этот самый, на Вита-центр. Вита-центр — это при Качалово 5 больницы. Я поехал туда. У меня такое состояние. Почему бы нормально? У меня начались проблемы там на работе. Я так люблю больницы. Получить там процедуры. Я поехал на это Качалово 5. На Вита-центр. Все нормально, я могу приезжать туда. А потом я спрашиваю, что там больничный, да, больничный. А что будет на больничном? Там будет написано наркологическая больница номер 5. Ну, такой же ужас. Меня это не устраивает. Вы что, на работе узнают, что я в наркологии лежу? Да нет, нет. Ну тогда попробуйте анонимные алкоголики. На анонимные алкоголики, а кто такие? Ну, попробуйте его на Довженко 2 судить. Я попадаю на группу на Довженко 2, этого. Прихожу к консультанту, я первая встреча с ним получилась. Я его слушаю, елки-палки, как я опустился, слушаю алкоголика, рассказывать мне какие-то бредни. Как мне стыдно, так позор. Я оттуда разворачиваюсь, выхожу в киоск, выпиваю бутылку пива. И как будто, знаете, чувствую, что я больше не выпью. Я ее такой жаждой выпиваю. И вот это было 26 числа, вот это 11 лет назад. Я, эта бутылка пива была последней. Что произошло? Я что-то почувствовал, что, ну, я скажу еще раз, на алкоголик. Я прихожу на Левобережную. Первое ощущение мне не понравилось. Как могут люди рассказывать так свободно про свою жизнь? Мне не понравилась баночка с деньгами, там бросают деньги. Я подумал, что я попал в секту. Меня все время цыгане обманывали. Я сейчас, меня окрутят, разведут. И, в общем, я, честно говоря, думал развернуться, сбежать. Но и у меня было очень страшно, потому что я сел очень далеко, не с края. И мне было страшно, вот, чтобы на меня не обратили внимания. Я досидел до гражданского собрания, и мне пригласили потом на чай, и вот это мне, я после этого уже немножко какое-то доверие, тепло произошло, человеческий коллектив, так. И я подумал, приду еще раз. Мне дали синюю книгу почитать, и самое большое у меня вот это чувство было знакомство с синей книгой. Я читаю вот эти строки про актера, который в одиночку играет весь спектакль. Вы знаете, вот... Я читаю вот эти строки, я увидел просто себя. Меня вот это распяли. Просто эти, автор этих строк просто сказал все про меня, про мою жизнь. Про то, что я все время самый умный, я знаю, как жить. Я всегда слушаю десятерых, делаю послух. И я просто понял, что я всю жизнь это искал. Я догадывался, что алкоголь – это вершина айсберга. Самая большая проблема – это моя пустота внутри, вот это дно психологическое, духовное дно. Я, честно говоря, понял, что я, ну, нашел такое чудо. Я пришел как бы бороться с маленькой проблемой алкоголизмом, а нашел здесь гораздо больше, что я всю жизнь искал. Я быстро ознакомился с этими шагами и не увидел в них ничего плохого. Я понимал, что мне нужно делать инвентаризацию, что мне... куча злобы, там, обид. И я это все принял. Готовность была бешеная. Я не принимал, что я алкоголик. Первый шаг у меня очень тяжело давался. Но спонсор, которого я там нашел, потом он обратился к своему спонсору. Что с ним делать? Он не принимает первый шаг. Он не считает себя алкоголиком. А меня не принимаю, потому что я слушаю, у меня такого нет. У меня все время отрицание. Что все-таки у меня не такое. А вот психологически я чувствовал, вот мне это так необходимо, так это все мое родное. Ну, сказали, главное, что у него бешеная готовность есть. И я понял, что это мое последнее пристанище. Я полностью принял программу и начал идти по шагам. И, честно говоря, я неправильно построил план спикерского. Очень обучаюсь, я проскочил очень много вначале, сказал. Задел. Ну, в общем, что хочется сказать. Я пробовал, у меня было, после того, как я получил трезвость, у меня были кризисы, там я терял работу. Я, для меня алкоголь, это был моторчик. Он был в плане того, что добиваться своих целей. Я поднялся там на должность главного энергетика, это, в принципе, престижно все. Но когда я ушел алкоголь с этого дела, у меня как будто не было поддержки. Я как бы начал терять эти работы. И мы со спонсором решили, вот я опять иду на работу, где должность там руководящая, у меня ничего не получается, не клеится. Я начал как-то развернуться от АЭ, я пошел в церковь, попробовал, получил второе крещение, у меня ничего опять не получилось, я опять вернулся в Эй. И я просто понял, что мне нужно больше углубиться в Эй. Тут говорят про стул на трех ножках. Мне больше нужно было служение. Я всегда считал, что у меня нет времени. Ну ладно, это я хочу сказать, что все равно остаюсь я верен Эй и понимаю, что это мое последнее пристанище. Я счастлив, что я докознан, но я нашел, в чем моя причина, в чем моя болезнь. Моя болезнь – это духовное заболевание. И она лечится такой вот духовным путем, в котором есть выход анонимного алкоголя. Ну, что-то такое я вот рассказал, не совсем, может быть, удачно, но как получилось. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Саша. Да. К сожалению, время нашего собрания подходит к концу. У кого есть какие объявления по поводу движения анонимных алкоголиков в группу Феникс, в частности?
Алена, алкоголик.
Привет.